Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в программе принимает участие Андрей Александрович Якунин, руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. Андрей Александрович с нами находится на телефонной связи. Добрый день!
Добрый день!
Вы недавно презентовали новую книгу про медицинскую помощь бездомным. Она называется «Медицина для бездомных. Работа медицинской службы в системе комплексной помощи». И также я знаю, что вы принимали участие в первом обсуждении помощи бездомным Донбасса в рамках рождественских чтений. Вот об этом сегодня и завтра предлагаю в программе «Гость в студии» и поговорить. В общем и целом про помощь бездомным, о том, почему люди становятся бездомными и как им помочь. Ну и, конечно же, поговорим про то, как помогают бездомным Донбасса. Но не знаю, сегодня успеем или нет, в любом случае, сегодня и завтра в программе «Гость в студии» вот об этом мы будем разговаривать. Но для начала, Андрей Александрович, вы первый раз у нас в студии, поэтому немного попрошу вас рассказать о себе и как вы пришли к тому, что вот стали заниматься помощью бездомным.
Ну, смотрите, я этим занимаюсь уже более 20 лет, поэтому тут всю историю рассказывать, мне кажется, это вот только этому можно целую передачу посвятить. А вот. Там я по специальности врач, психиатр-нарколог, вот, организатор здравоохранения. И выбор вот такого достаточно специфического направления деятельности, ну, в общепринятом понимании этого как бы направления, он был совершен еще когда я учился в ординатуре по психиатрии. Вот. И я встретил человека, был такой старец, архимандрит Ипполит Халин. Вот пару-тройку лет назад там на Спасе про него фильм снимали. Вот. А я с ним встретился в 2000 году. А у него тогда на тот момент монастырь был, туда съезжались с разных концов России алкоголь, наркозависимые, бездомные, освободишься из мест лишения свободы. Ну, то есть вот такие разные люди, которые попали в сложную жизненную ситуацию. И он с любовью помогал, отзывался. Ну, понятно, что и другие как бы люди к нему приезжали за помощью, но как бы эти тоже, и как-то это направление у него поддерживалось. И так получилось, вот, что он меня благословил, и вот все эти годы я так этим всем и занимаюсь.
Основную часть своего времени вы занимаетесь помощью бездомным в Тюмени, если я правильно понимаю.
Ну, в основном я занимаюсь сейчас помощью организации. То есть одно дело организация помощи бездомным в Тюмени, где у меня организации, и помимо этого, как руководитель направления помощи бездомным отдела по церковной благотворительности социальному служению Русской Православной Церкви, я координирую развитие этого направления на всей канонической территории Русской Православной Церкви.
Я, насколько знаю, у нас в России есть все-таки вот, ну, некая какая-то модель. Модель помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, в том числе и тем, кто лишился жилья и живет на улице. Вот расскажите, в общем и целом, какая есть помощь, какая существует система и какие самые главные проблемы в этой области вы бы выделили?
Ну, да, такой, это тоже такой очень объемный вопрос. То, что у нас есть какая-то модель помощи, она, ну, как бы не выстроена еще система в том виде, в котором должна быть, ну, на мой взгляд. Вот как раз в этом году вышла моя книга «Медицина для бездомных». Вот. Она написана, ну, она вот как мы ее назвали, «Медицина для бездомных. Работа медицинской службы в системе комплексной помощи». И тут там я как раз раскрываю разные аспекты помощи и что необходимо сделать для того, чтобы мы выстроили таким образом свою работу, чтобы обеспечивать выход из ситуации бездомности разным целевым группам людей, которые в эту ситуацию попали. Вот. Но если мы говорим о том, что сейчас есть на данный момент, да, у нас на данный момент есть, будем так говорить, государственный сектор. В основном он представлен учреждениями социальной защиты. Вот. И это ночлежки, центры социальной адаптации и дома социального обслуживания. Вот. И некоммерческим сектором, которые оказывает тоже разностороннюю помощь и порой шире, чем это представлено государством. Вот в частности, если мы говорим о нашем тюменском проекте, вот мы в своей структуре создали медицинскую службу полного цикла для того, чтобы обеспечивать необходимую медицинскую помощь у людей в ситуации бездомности. То есть помимо социальной помощи еще обеспечивать и медицинскую помощь. И вот ту книгу, которую я издал, она издана по поручению в рамках исполнения поручения президента, которое в 2024 году поручил правительству, Госсовету изучить тюменский опыт оказания медицинской помощи бездомным и распространить его на территории России. Вот. Также есть другие некоммерческие организации, которые достаточно эффективно оказывают помощь людям в ситуации бездомности, в том числе и медицинскую, и реабилитационную, и организацию труда. То есть в целом, ну вот как бы какие-то, будем так говорить, какая-то общий контур все равно у нас есть в России. Вот. Но есть еще куда двигаться. Это вот вкратце, если ответить на ваш вопрос.
Чем, в общем и целом, медицина для бездомных отличается от общего направления медицинской помощи? И вот вы сказали о том, что есть в этой сфере куда двигаться. Вот расскажите о том, куда двигаться-то надо.
Ну да, вот тоже этот вопрос сразу возникает у большинства людей, потому что некоторые даже так и говорят: вы что хотите там для бездомных какие-то создать особые условия? У нас же вся инфраструктура помощи медицинская, она есть для людей, и бездомные — это такие же люди, зачем что-то для них придумывать? Так говорят люди, которые не в теме. С точки зрения общечеловеческих гуманных ценностей они правы, что не надо нам отделять одних от других, что бездомные — это такие же люди, но такие да не такие. Вот мы же, например, развиваем инклюзивное пространство для людей с ограниченными возможностями и адаптируем социальную и медицинскую инфраструктуру помощи под то, чтобы она была доступна людям с ограниченными возможностями. Есть особенности у людей в ситуации бездомности. Ну, например, первая и такая, будем так говорить, ключевая особенность — это то, что плановая медицинская помощь людям без документов не оказывается у нас в стране. И это как бы такой вообще камень преткновения, что как бы считают, говорят, все, вот, например, говорят, вот медицинская помощь для бездомных. Они отвечают, а у нас все оказывается, и говорят, вот экстренная неотложная помощь, а плановая-то не оказывается. И вот если так вот, чтобы было на реальном примере, да, человек попадает с обморожением в больницу, ему ампутируют конечность, а потом выписывают его с выпиской. А выписки пишут, выписывается к хирургу, в поликлинику, по месту жительства. А у него места жительства нет, и у него документов нет. Он придет, даже если он придет в какую-то поликлинику, ему не окажут эту плановую помощь, потому что у него нет паспорта и полиса. Да плюс еще у него внешний вид не всегда соответствует. Да? И люди, которые окружают там и находятся в поликлинике, не всегда готовы встретить неопрятно одетого, недурно пахнущего, обросшего человека, который нуждается в этой плановой медицинской помощи. Так вот вопрос. Как вы считаете, должны какие-то для таких вот ситуаций созданы необходимые условия? И есть ли они у нас в поликлиниках сейчас?
Я, насколько знаю, что без документов действительно сложно любую вообще медицинскую помощь получить.
Да это невозможно сделать. Плановую помощь не оказывают. Вот, ну то есть вот так устроена система. Вот. Помимо этого, есть же какие ситуации? Ну, к примеру, у человека инсульт, у бездомного. А стандарты оказания экстренной неотложной медицинской помощи, они ограничены во времени, и перед стационаром не стоит задача поставить его на ноги. Ему оказывают, например, там какой-то необходимый объем помощи, а потом, по идее, его выписывать должны. А куда его выписывать? Если у человека есть дом, его выписывают домой, поликлиника его наблюдает, ему там все делают и так далее. А у этого нет дома, его выписывать некуда. И он нуждается в уходе, он нуждается в какой-то помощи на протяжении какого-то более-менее продолжительного времени для того, чтобы ему встать на ноги. Тоже ведь вопрос. А у нас, в принципе, нет адаптированной под эти задачи инфраструктуры помощи в стране. А обычно эти люди зависают, будем так говорить, в кавычках, конечно, на койках по социальным показаниям. Но нету такого понятия «койки по социальным показаниям». В основном кто-то как-то пытается тайком их держать, потому что действительно на улицу-то выписывать лежачего, ну как? Но нету какого-то порядка, который бы определял нахождение этих людей более-менее продолжительное время. Это касается в том числе, например, и онкобольных, которые нуждаются в паллиативной помощи. Хосписы людей без документов не возьмут ухаживать. Представляете? То есть, и вот эти все люди, они выпадают из системы, потому что под них не адаптирована эта система помощи. Помимо этого, ну, если уж ну, так говорить, у нас среди людей в ситуации бездомности достаточно людей, которые страдают зависимостью от психоактивных веществ, страдают ментальными нарушениями. Для этого тоже ведь нужна определенная инфраструктура помощи, которой тоже нет. Вот. Поэтому тут задач очень много. Кому будет интересно, они могут почитать книгу «Медицина для бездомных», и там более-менее подробно все написано. Это первый такой труд у нас в стране. Я думаю, он будет интересен тем людям, которым, ну, как бы хотят узнать об этом побольше.
Как вы видите, вот то, те пути решения этих проблем, всегда ли достаточно просто помочь человеку восстановить документы?
Да, конечно, не хватит. Тут же вот смотрите, мы можем восстановить документы, а у него ментальное нарушение, и он сам себя не может организовать и пойти этим дальше заниматься какими-то своими вопросами. Понимаете? То есть и помимо этого ведь еще определенный личностный дефект сформированы за время нахождения этого человека на улице. Вот. Ну, это вот, ну, как бы такой длинный очень разговор получится, если подробно отвечать на него. Поэтому и должна быть система помощи. Вот я-то какую идею продвигаю, что помимо тех уже, которые традиционно присутствуют в инфраструктуре элементов, да, как ночлежка, там центр социальной адаптации, дома социального обслуживания, нам нужно создавать еще другие элементы инфраструктуры. Как минимум, в каждом федеральном округе нам нужно создать медико-социальный центр для бездомных, чтобы люди в ситуации бездомности одновременно и социальную, и медицинскую помощь получали. Сейчас такого нет. Сейчас даже если где-то лицензия на медицинскую деятельность есть в государственных учреждениях, она не включает, например, в себя паллиативную помощь, вот, наркологию. А так или иначе, какие-то вот вещи такие, они должны быть, чтобы люди наблюдались и по наркологическому заболеванию, и по психиатрии, и уход должен быть, и перевязки для части бездомных, которые в этом нуждаются параллельно с предоставлением социальных услуг. Я думаю, одного как минимум центра на федеральный округ будет достаточно. Помимо этого нужно создавать целую сеть центров по реабилитации зависимости. Потому что до тех пор, пока человек, находясь в ситуации бездомности, не решает свою проблему с зависимостью от психоактивных веществ, выйдет из этой ситуации, в принципе, он быстро инвалидизируется и погибнет просто. А вот. А страдает зависимостью очень много людей, которые в ситуации бездомности находятся. И разницы нет, когда эта зависимость сформировалась. А до того, как он стал бездомным, и он стал бездомным, например, из-за зависимости, ну, к примеру, он пил-пил, и в оконцовке жена его выгнала из дома. Таких ситуаций на самом деле тоже очень много. Или он стал зависимым после того, как оказался в ситуации бездомности в силу там сложившихся обстоятельств. Зависимость не имеет там разницы, когда она сформировалась, она нуждается в том, чтобы правильно подойти к решению этой проблемы. На данный момент в России этого нет. В системе государственной помощи этого нет. Вообще, в принципе, нет. Даже нет ни одной структуры ответственной за то, чтобы этим заниматься. Минтруд — это не его компетенция, и Минздрав тоже говорит, это не их вопрос. Вот. Поэтому здесь, ну, как бы такие вот есть векторы еще развития. Помимо этого, еще важно развивать адаптированные рабочие места для них, потому что это, ну, вообще, вот так, если одним словом сказать, то люди в ситуации бездомности это тоже такая своеобразная инклюзия. То есть, вот если вот сравнивать, да, вот раньше ведь, когда они поднимали вопрос о реабилитации социальных инвалидов, да, тогда ведь ну, не было никакой там, например, не было пандусов, не было это, инвалиды мучились. Потом кому-то щелкнуло, они поняли, что да, действительно, нужно же как-то создать доступную среду для этих людей. Так вот, нам для вот этих людей, которые в ситуации бездомности оказались, тоже нужно создать своеобразную доступную среду. Доступную среду, чтобы они могли получать плановую медицинскую помощь, наркологическую, психиатрическую помощь, чтобы она была для них доступна. Труд, понимаете? И дальнейшее жизнеустройство тоже должно быть доступно. Сейчас этого нет. Сейчас максимум, что есть, это вот в рамках предоставления социальных услуг, вот есть стандарт предоставления социальных услуг, это что? Восстановили документы, оформили инвалидность, пенсию по возрасту, помогли, там собрали документы, пакет документов дома социального обслуживания, да, это вот такой маршрут жизнеустройства. Там оказали содействие в трудоустройстве. И большая часть людей в ситуации бездомности, они не смогут через центр занятости в принципе никогда официально устроиться и задержаться на работе, потому что ну, они нуждаются в трудовой реабилитации, помимо там, других каких-то моментов. И вот этого ничего нет. Только вот социальное есть. Вот. Ну, там восстановление связи с родственниками, но с родственниками, там, грубо говоря, если 1% родственных связей восстановится, условно говоря, это уже хорошо, потому что большая часть людей в ситуации бездомности, они утратили эти социальные связи, даже если у них есть какие-то родственники. И они восстанавливаются только после того, как эти родственники увидят, что он действительно изменил свой образ жизни. Ну, к примеру, там он прошел курс реабилитации от зависимости, да, и жена потом его готова принять через год, там, через полтора после того, как он восстановился. Вот такие варианты есть, но для того, чтобы это произошло, должна быть система работающая, чтобы это сделать. Сейчас это только штучно есть у нас в стране, условно говоря, там несколько мест, где зависимые бездомные могут получить квалифицированную реабилитационную помощь, и она отличается от традиционной реабилитации зависимых людей, которые социализированы, потому что там тоже есть свои нюансы. Вот. Я-то просто, видите, раз сам психиатр-нарколог, я поэтому имею, ну, как бы, компетенцию об этом рассуждать и моральное право вот, настаивать на том, что вот это необходимо вводить в систему помощи. Вот.
Если в общем и целом, опять же, поговорить о том, как люди оказываются на улице, существует несколько причин, насколько я знаю, то есть это или неблагополучные люди с зависимостями, или выходцы из детских домов, или люди, которые не могут по каким-то причинам справиться с этой жизнью, там инфантильные, безответственные, доверчивые чересчур, ну и так далее, и так далее. Вот что из этого правда, по каким действительно причинам люди оказываются на улице. И вообще, вот по моему опыту, я больше года проработала в автобусе «Милосердие», который помогал как раз бездомным у нас в городе Екатеринбурге, и я заметила такую тенденцию, что многих из них устраивает полностью их положение. То есть у них нет никакой ответственности, ни социальных обязательств, и им нравится такой образ жизни. То есть они пришли, их покормили, им дали чистую одежду, им там сделали перевязку, ну хотя бы, да, какую-то минимальную, и все. И они пошли дальше жить свою безответственную жизнь. Вот каков ваш опыт того, насколько эти люди готовы сами себе помочь?
Очень много людей в ситуации бездомности страдают зависимостью и имеют ментальные нарушения. Вопрос в другом. Нам не надо обобщать и говорить, что они все зависимы или все психически больны. Нужно подойти корректно к этому. То есть и сегментировать целевую аудиторию. Бездомные — это такая социальная группа, которая вмещает в себя все профили, нуждающиеся в помощи. Это и зависимые, освободившиеся из мест лишения свободы, и люди с ментальными нарушениями, и люди с ограниченными возможностями здоровья, и пожилые люди, и женщины с детьми, и люди, страдающие хроническими сопутствующими заболеваниями, помимо бездомности, да, и паллиативные больные. Вот видите уже, сколько мы перечислили. Они вот все разные. И в отношении каждого должна быть определенный маршрут помощи, технологии работы с ними. Вот. В ряде случаев, ну мы это определили, вот в книге описали как уязвимости. В ряде случаев один и тот же бездомный может иметь в себе несколько уязвимостей. зависимости. Он может быть в возрасте, инвалидом, зависимым, еще с опытом пребывания в местах лишения свободы. И еще и ментальные нарушения у него могут быть. Представляете, какой набор? И там достаточно часто встречается. Вот. И это не вина этих людей. Когда вот начинают обвинять их, что вот они там такие-сякие. Если анализировать их, как говорится, анамнез, да, историю их жизни, и это даже, кстати, подтверждено исследованиями заграничными, что большая часть из них, они имеют ментальные нарушения. Но они под этим понимают и зависимость, и психические расстройства, причем самого широкого спектра от олигофрении до шизофрении. То есть психические нарушения возникли не в силу нахождения на улице, а изначально они вот с такими дефицитами были. Вот. Поэтому это не их вина, и таких очень много. Есть, конечно, люди, которые в силу каких-то таких жизненных обстоятельств попали в ситуации бездомности, и какое-то неблагополучие случилось. Сейчас бабулька пришла, мы сейчас ее опрашивали, она же тоже имела неблагополучие. У нее было жилье, она его замотала. При каких-то обстоятельствах там доверилась человеку, но доверилась-то человеку, это не, проблема же не в том, что люди плохо по отношению к ней поступили, а в том, что она не умеет правильно выстраивать коммуникации, анализировать свои действия, оценивать правильно последствия своих действий. То есть есть определенный когнитивный дефицит, ментальное нарушение. И они, конечно, нуждаются в посторонней помощи, и самостоятельно они свою жизнь не организуют. И когда мы претензии им предъявляем, что они не готовы помощь нашу получать, что вроде как мы им помогли, толчок дали, а дальше они не двигаются. А многим нужно их сопровождать. Многим нужно длительное социально-психологическое сопровождение для того, чтобы они вышли из этой ситуации бездомности. Потому что у них ресурсов еще длительное время не хватает для того, чтобы как-то восстановиться в этой жизни. Вот. То есть это такая очень широкая тема. Но я против обобщения. А нам, христианам, вообще не нужны никакие основания для того, чтобы помогать другим людям. Мы по определению, и из чувства милосердия и сострадания, мы все равно включаемся в помощь, даже если человек по светским представлениям недостоин этой помощи. Да? Некоторые считают, что он сам виноват, зачем ему помогать. Для христианина такие, будем так говорить, аргументы не являются аргументами. Это как апостол Павел еще об этом говорил: носите немощи друг друга, этим исполните закон Христов, если вы помните эту фразу. Поэтому здесь для нас прежний образ жизни не является препятствием для того, чтобы помогать этим людям искренне, максимально рассчитывая на то, что будет какой-то серьезный хороший результат.
Дорогие друзья, на этом на сегодня все. Первая часть беседы с Андреем Александровичем Якуниным, руководителем направления помощи бездомным Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви, завершена. Программу провела Мария Заостровных. Продолжение программы слушайте завтра на наших волнах.